Только главные новости Черноморского флота и Севастополя в информационной программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте. В Черном море в районе мыса Тарханкут завершены подводные работы на советской субмарине. 80 лет исполнилось финансово-экономическому управлению Черноморского флота. Морские пехотинцы приняли участие в спартакиаде Вооруженных сил России. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. В конференц-зале штаба Черноморского флота прошло заседание военного совета. На нем присутствовали заместитель командующего Южным военным округом по работе с личным составом генерал-майор Владимир Жаров и заместитель начальника департамента безопасности полетов Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Александр Берзан, начальники отделов управлений служб флота, командиры соединений и воинских частей.
Перед освещением главных вопросов повестки дня командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Витко наградил ряд офицеров за безупречную службу и отличное выполнение своих обязанностей медалями адмирала Ушакова и за воинскую доблесть первой и второй степени.
На минувшей неделе в Севастополе прошла торжественная церемония передачи рубки и двух бортовых орудий подводной лодки Ща-216, погибшей в 1944 году, Центру подводных исследований Феодосии. Субмарину обнаружили в июле этого года в 18 милях западнее мыса Тарханкут на глубине более 50 метров. На протяжении нескольких месяцев российские и украинские моряки проводили работы по подъему артефактов.
Торжественное построение – внос государственных флагов России и Украины. В Севастополе подобные церемонии можно увидеть довольно часто. Однако сегодня особый случай. В Черном море в районе мыса Тарханкут завершены подводные работы на советской субмарине, погибшей в годы Великой Отечественной войны.
На главном причале военных моряков, на минной стенке, мы являемся не только свидетелями, но участниками знакового события. Перед нашими глазами находятся не просто два орудия. Это молчаливое эхо прошедшей кровавой Великой Отечественной войны.
Работа по поиску и обследованию субмарины проходила в несколько этапов. Моряки России и Украины детально обследовали корпус подлодки, замерили его толщину на различных участках. На основании архивных данных специалисты предположили, что обнаруженная подводная лодка Ща-216. Для окончательной идентификации на поверхность были подняты носовое и кормовое орудие субмарины. По ним установили проект и бортовой номер подводной лодки.
Наша задача была на третьем этапе, это уже обследование подводной лодки водолазами, и определение возможности подъема разных элементов корпуса подводной лодки, ее вооружение носовое и кормовой арт-установок, и обследование по замеру толщин корпуса подводной лодки с целью определения возможности ее дальнейшего подъема на поверхность. Нас попросили по возможности поднять данные фрагменты для организации памятников, памяти подводников экипажа этой подводной лодки. Вот поставленная задача нашими водолазами была выполнена на оценку отлично. Первый же день, первая же пара остропила кормовое орудие с ограждением прочной рубки, и оно было успешно поднято на поверхность.
Обстоятельства гибели Ща-216 до недавнего времени были неизвестны. Субмарина числилась пропавшей без вести. В феврале 1944 года подводная лодка патрулировала район мыса Тарханкут, где часто проходили вражеские караваны. В своем последнем докладе командир «Щуки» доложил: «Атакую немецкий транспорт». По-видимому, поразить цель экипаж подлодки не сумел и обнаружил себя. Историки предполагают, что на ПЛ сбросили не менее 30 глубинных бомб, одна из которых поразила Ща-216.
Хочу через ту связь с предыдущими поколениями сказать, что через год после вашей гибели вы победили, несмотря на свою смерть. Вы победили, потому что были вместе, были одним сильным государством. Вы победили потому, что очень любили свою родину. Вы победили потому, что ваши потомки сейчас стоят перед вами.
В ходе торжественной церемонии командующий военно-морскими силами Украины адмирал Юрий Ильин и командующий Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмирал Александр Витко подписали акт передачи артефактов Крымскому республиканскому учреждению Черноморский центр подводных исследований.
Из сегодняшнего события я делаю два урока. Первый. Родину надо любить так, чтобы не бояться потерять из нее свою жизнь. И второе. всегда помнить, что в единстве сила. Даже несмотря на то, что сейчас атрибуты проходящих в торжественном марше будут несколько иные, но в душе мы остаемся прежними братскими народами.
Собравшиеся почтили память погибших подводников минутой молчания, возложили цветы к фрагменту рубки подводной лодки, а благочинный Севастопольского округа отец Сергий отслужил за упокойную Литию.
Царство небесное, оставление греховых у Христа бессмертного царя, и Бога нашего просим.
Помогай, Господи,
Господи, помолимся.
Работы по изучению субмарины будут продолжаться еще 2 года. Поднять ее на поверхность, скорее всего, будет невозможно из-за оставшихся на борту боеприпасов. Артиллерийские орудия и фрагмент рубки отреставрируют и передадут в Музей Украины. По просьбе ветеранов-подводников одну из пушек установят в Севастополе, как символ стойкости и мужества моряков-черноморцев в годы Великой Отечественной войны.
На Черноморском флоте продолжается боевая учеба. На этот раз наша съемочная группа побывала в соединении охраны водного района на морском тральщике Иван Голубец, который после длительного ремонта вновь вошел в состав сил постоянной готовности. Обновленный и отремонтированный корабль помолодел не только технически. В экипаж влились лейтенанты, всего 2 месяца назад надевшие погоны. Да и остальные офицерские должности в основном занимают выпускники прошлого и позапрошлого годов. О том, как на морском тральщике Иван Голубец стараются завивать звание лучшего в соединении, репортаж нашего корреспондента.
Определено местоположение корабля. Корабль находится в заданной полосе движения. Через 1 минуту поворот вправо на курс 2 градуса. Оператору право-левого борта по ориентиру 28-21. То есть 0. Есть.
В преддверии выхода в море на корабле кипит работа. Командир штурманской боевой части лейтенант Максим Шкуропий корпит над картами. И хотя курс корабля ему хорошо знаком, все же еще одна проверка не повредит. Навигация любит точность.
Пришел сюда год назад, был прикомандирован на врио штурманом на морской тральщик «Жуков» и ходили под Сочи. Да, обратно. Маршрут известен. В принципе, сложного ничего нет. Есть свои особенности, свои нюансы, но... В целом, ничего сложного.
Штурманскую специальность Максим полюбил еще школьником. Занимался в клубе военных моряков. Поэтому выбор будущей профессии был предопределен с детства. О каком-то другом училище, кроме военно-морского, даже речи не стояло. Хотя его предки на протяжении многих поколений защищали Отечество именно на суше.
Военных не было, последнее поколение не было. До этого вся династия была военных. Вот. Ну, шли по... Я сам казак. По национальности, грубо говоря. Вот. И поэтому все предки жили на границе, всю жизнь воевали, защищали южные рубежи нашей родины. Вот. Во Второй мировой прадед по отцу также был в конном отряде под Сталинградом. Вот. Потом отец не сложилось стать военным. Ну, с меня продолжилось.
Штурманская боевая часть морского тральщика оснащена новейшей аппаратурой. Казалось бы, современная техника справится. Задал курс, а компьютер все сам рассчитает. Однако лейтенант Шкуропий считает, что на ГЛОНАСС надейся, но сам не плашай.
В случае боевых действий вся навигация, скорее всего, будет либо заглушена, либо выведена из строя, либо еще что хуже, она будет, в нее будет внесена корректура. И мы будем получать данные и идти по ним, но на самом деле, если будем им верить, то придем не в ту точку и выполнить боевую задачу не сможем в лучшем случае, а в худшем просто корабль погибнет. Поэтому нужно уметь по старинке определять место различными способами, независимыми от космоса.
Если Максим Шкуропий возобновил династию защитников Родины, то Александр Олейник продолжил. Его отец и дед были морскими офицерами. Молодой лейтенант всего пару месяцев на корабле, а уже сам учит и воспитывает подчиненных, которых сам едва ли старше.
Первоначально было немного сложно, но потом экипаж помог. Начал втягиваться, принимать обязанности, дела. Познакомился с материальной частью, уже на практике непосредственно выходы в море. Вот. Ну, на настоящий момент заведование изучил, уже достаточно легче.
Ох, как прав был русский литератор Александр Погоский, прозванный современниками военным Далем, записав в своем сборнике афоризмов от 1855 года стилизованную поднародную пословицу. «Плохой тот солдат, который не думает быть генералом». Догадывался ли он, что это крылатое выражение станет и в 21 веке любимейшим и в армии, и на флоте?
Конкретно по службе, конечно, хотелось бы достичь какой-то высокой должности, но в дальнейшем, может быть, комбригом стать.
Кто знает, может и станет лейтенант Олейник комбригом в недалеком будущем. А пока он вместе со всеми проверяет механизмы и технику, чтобы во время предстоящего выхода в море не подкачали. Ведь очередную задачу экипажу тральщика предстоит выполнять особо ответственную.
Не так давно корабль был введен в силы постоянной готовности после затяжного восстановления технической готовности. И уже успел выполнить за это время задачи по обеспечению кораблей других бригад, соединений, выполнению им поставленных задач. Сдал задачу К-2, прошел проверку под руководством первого заместителя министра обороны Российской Федерации. Ну и задачи, которые стоят перед нами сейчас, они очень серьезные по обеспечению Олимпиады в 2014 году в городе Сочи.
Уже в ближайшее время морской тральщик покинет родную базу. Многочисленные проверки показали, Иван Голубец к выходу в море готов. А в экипаже уверены, звание лучших в соединении моряки завоюют. И это даже не вопрос принципа, это дело чести.
1 октября исполнилось 80 лет финансово-экономическому управлению Черноморского флота. Свою историю организация ведет с 1930 года, когда по приказу Революционного военного совета морских сил Черного моря был создан финансовый отдел, который стал подчиняться помощнику командующего флотом. С этого времени вся деятельность военных финансистов неразрывно связана с моряками-черноморцами. Репортаж Анжелы Хмелевской.
Специалисты финансово-экономического управления решают задачи по реализации единой финансовой и экономической политики Черноморского флота. Профессиональный коллектив обеспечивает законное, эффективное и целесообразное использование государственных средств в целях поддержания боевой и мобилизационной готовности сил флота.
Все, что связано с деньгами, все, что связано с обеспечением людей, все, что связано с обеспечением флота денежными средствами, это все финансово-экономическое управление.
Ежегодно через отделы управления проходит более 6000 документов, в том числе договоров, отчетов, протоколов, платежей и указаний. Работы много, ответственной, кропотливой, требующей внимания. Плюс к этому в обязанностях специалистов ежедневные консультации для военнослужащих и гражданского персонала флота. Коллектив планово-экономического отдела подсчитал, в третьем квартале 2012 года к ним обращались за разъяснениями 12 человек в день. И каждый получил ответы на свои вопросы. В годы Великой Отечественной войны, выполняя свои непосредственные обязанности, работники расчетно-кассовых отделов при необходимости плечом к плечу с краснофлотцами участвовали в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В нелегкое послевоенное время специалисты службы налаживали бесперебойное финансирование черноморцев. В сложное время распада Советского Союза, а затем раздела флота, специалистам управления пришлось работать на пределе сил и возможностей, чтобы в условиях реформирования целых соединений, а также передачи кораблей и воинских частей ВМС Украины обеспечивать финансирование флота. В июне 1997 года Черноморский флот получил статус стратегического объединения Российской Федерации. На кораблях и в воинских частях был поднят Андреевский флаг. Финансисты освоили новый порядок выплат денежного довольствия и заработной платы черноморцев, которые теперь стали проходить службу на территории другого государства – Украины. Сохранить коллектив профессионалов – такую задачу всегда ставил перед собой начальник управления Сергей Никитин. Но 5 последних лет были серьезным испытанием для всех финансовых структур флота. За это время в соответствии с оргштатными мероприятиями по оптимизации и поэтапному переходу вооруженных сил Российской Федерации на новый облик было проведено неоднократное сокращение должностей.
Особенно тяжело было воспринимать ликвидацию корпуса офицерского состава финансово-экономического управления, и до сих пор фактически мы не войдем в ту нужную колею, поскольку у нас офицеры, которые до настоящего времени честно и добросовестно выполняют обязанности, они выполняют обязанности уже гражданского персонала, находясь в распоряжении.
Численность финансовых работников флота уменьшилась в 3 раза. Управление лишилось порядка 300 сотрудников. Вместо 7 отделов осталось всего 3. Полковник Валерий Адриянов вспоминает, что основной груз времени перемен лег на плечи тех, кто остался. И преодолеть все трудности удалось в первую очередь благодаря тому, что это были специалисты высокой квалификации.
В этих же условиях осуществлялся переход на новую систему, оплаты труда гражданского персонала и введение новой системы денежного довольствия военнослужащих. Именно... Работы стало больше, намного больше. Почему? Потому что все новое всегда порождает массу каких-то проблем. Тем более система денежного довольствия, она требует очень внимательно себе отношения. То же самое и заработная плата. Это два таких направления, с которыми ежедневно сталкиваешься и постоянно решаешь какие-то определенные проблемы.
В личном календаре Тамары Яцук 11 сентября 1975 года – особая дата. В ее трудовой биографии это первый рабочий день в управлении.
Пришла работать машинисткой, и вскоре меня перевели в главную бухгалтерию, работать бухгалтером. А вообще в главной бухгалтерии было работать очень почетно, потому что начальники все называли, что бухгалтерия – это у нас зеркало финансовой службы. Конечно, я старалась очень даже.
Тамара Васильевна, вспоминая прошедшие годы, говорит, что любые трудности можно пережить, если работаешь в таком дружном и понимающем коллективе, как у них.
Друг к другу относились очень хорошо. Все были отзывчивые, добросовестные люди. Не было никогда склок никаких. Все очень дружно жили, все очень дружно работали. Все помогали друг дружке. Так осталось и по сей день.
Личный состав Черноморского флота проходит службу за границей. Это значит, что к работе финансистов предъявляются особые требования. Необходимы знания нормативных правовых документов двух стран – Российской Федерации и Украины.
Специфика работы нашего отдела заключается в том, что мы находимся на территории иностранного государства, и на нас возложены функции, такие как расходы денежных средств Российской Федерации за пребывание здесь Черноморского флота. Это такие, как социально-экономическое развитие флота, и в том числе любые государственные программы, которые касаются вложения России в инфраструктуру России в нуждах флота.
В каждом отделении управления, на любом рабочем месте, сегодня трудятся специалисты высокой квалификации. К профессиональному багажу они добавили знания бухгалтерских компьютерных программ, умение эффективно их использовать. Здесь нет лишних людей, каждый нужен и важен, работает на конечный результат. Сегодня в управлении уверены, трудности закалили и сплотили коллектив. Объем работы увеличился, людей стало меньше, но с задачами все справляются. Цифры говорят сами за себя. За 5 прошедших лет осуществлено валютно-финансовое обеспечение 98 походов кораблей и судов, в результате которых черноморцы посетили 150 портов иностранных государств. Проведена проверка и сопровождение более 4000 договоров и контрактов.
За 5 тяжелейших лет, когда делались эксперименты фактически над людьми, над структурами, значит, ставились задачи, которые, в принципе, раньше считались невыполнимыми, мы ни одну из них не провалили.
Успешно выполняя свои обязанности, решая все поставленные командованием задачи, сотрудники финансово-экономического управления готовы к новым. Они делают все, что от них зависит, вносят свой вклад в обеспечение жизнедеятельности Черноморского флота.
На Черноморском флоте стартовал третий этап спартакиады вооруженных сил Российской Федерации. В программе соревнований марш-бросок, упражнения с гирей, метание гранаты, а также огневая подготовка. Состязания такого уровня проводятся в вооруженных силах России впервые. И главная их цель – популяризация военно-прикладных видов спорта.
На старт! Марш!
Не секрет, что физическая подготовка и здоровье военнослужащих – важные составляющие успеха в решении поставленных перед ними боевых задач. Регулярно на всех флотах и военных округах проходят проверки физической готовности. В комплекс зачета входит бег на разные дистанции, плавание и силовые упражнения. Нормативы сдаются всеми категориями военнослужащих. Однако у спартакиады совершенно другие задачи.
Одно дело то, что военнослужащий быстро бежит, подтягивается, это упражнения, которые они сдают на проверках. Но другое дело то, что он умеет, как говорится, применительно к своей профессии. Вот. Он же носит погоны, он должен уметь обращаться с оружием, вот. С гранатой. У него должны быть развиты военно-прикладные навыки, выносливость и все, что с этим связано. Все, что связано с военной службой. Вот. Тогда можно сделать оценку, что да, действительно, военнослужащий готов может.
И они готовы. Морские пехотинцы Черноморского флота не раз доказывали, для них нет невыполнимых задач.
Бригада одна из лучших является в военном округе. Да, в прошлом году по результатам проверки военной инспекции она была оценена на оценку хорошо. Вот. Видно, что военнослужащие занимаются.
Действительно, к этой спартакиаде черные береты начали готовиться заранее и подошли к решению задачи с полной ответственностью. Впрочем, по-другому морпехи не умеют.
В июне месяце был первый этап, в котором участвовала вся бригада. Вот. После этого все данные, очки, которые набрала бригада, мы соревновались с другими подразделениями флота. Вот. Участвовали во втором этапе всеармейской спартакиады. И на основании второго этапа, это в августе месяце, вот, заняли первое место в Южном военном округе. Вот, и сейчас на третьем этапе представляем честь, защищаем честь Южного военного округа.
Девиз морских пехотинцев – там, где мы, там победа. Капитан Владимир Святкин уверен, черноморцы и в этот раз добьются отличных результатов.
Очень много идет физической подготовки, то есть марш-броски, вот, гиря. Многие как бы не выполняли такие упражнения. Все это, то есть, за весь период обучения, начиная с июня месяца, все это нарабатывалось, вот, наращивалось. И сейчас мы уже, я думаю, покажем наш максимальный результат.
Подводить итоги пока рано. Впереди подсчет набранных подразделениями очков и сравнительный анализ с результатами в других военных округах. Однако уже сейчас командование бригады уверено, морские пехотинцы обязательно будут в тройке лидеров.
В морской библиотеке имени Лазарева состоялась презентация книги полковника медицинской службы Георгия Николаевича Максимова. Мемуары, воспоминания, дневники своего деда собрал вместе и подготовил серьезный справочный материал внук доктора Максимова Александр Иванов, который выступил еще и издателем этого труда. Он же придумал и название «О минувшем и пережитом», руководствуясь тем, что Георгий Николаевич в своих записях подробно останавливается на событиях, которые происходили в России и, в частности, в российском флоте в конце 19-го – начале 20 веков. Репортаж Марии Егоровой.
Изначально Александр Иванов просто хотел систематизировать и перевести в электронный вариант записи своего деда, полковника медицинской службы Георгия Максимова. Предполагалось, что это будет рукопись для семейного архива, чтобы будущее поколение не забывали о своих корнях. Однако постепенно механическая работа по перепечатке дневниковых записей превратилась в глубокое историческое исследование, повествующее о жизни и судьбе простого человека, оказавшегося в эпицентре событий, перевернувших жизнь Российской империи.
Он был морским врачом и службу начал практически в Балтийском флоте на крейсере «Диана». Это крейсер однотипный «Авроре» и «Палладе». Вот. А кроме этого, он в 1934 году был назначен начальником терапевтического отделения Севастопольского госпиталя. И много лет был связан с госпиталем во время войны, во время эвакуации в Сочи. Он был там начальником медотделения. Вот. Затем он занимался вопросами туберкулеза и, вернувшись в Ялту, был назначен главным врачом туберкулезного санатория военно-морского флота.
Когда книга была готова, друзья и знакомые настояли на ее издании. Она оказалась интересна не только родственникам, на нее обратили внимание историки. Так, жизнеописание Георгия Максимова, его детство в большой купеческой семье, учеба в гимназии, затем в Московском университете, революция, Первая мировая война, его взгляд на судьбоносные события начала века стали достоянием широкого круга читателей.
Здесь очень хорошо написано то, что мне, как историку военной медицины, интересно. Это дан портрет главного санитарного инспектора российского флота доктора Зотова. Тоже о его деятельности. Очень живо и интересно все это описано, красиво описано. И очень много информации. На первый взгляд, казалось бы, ну что такое воспоминание, есть воспоминание субъективное. А вот в самый сложный момент, начало революционных событий, как это воспринимал флот, как это воспринимала медицина и вообще, как работала медицина. Здесь достаточно толика юмора описаны, как сейчас говорят, сычки на флоте. То есть те матросы, которые хотели поболеть, не хотели служить, как врачи с ними работали, как вообще врачи воспринимали военно-морскую жизнь, как врачей принимали в кают-компании крейсера «Дианы», какие взаимоотношения врача с командиром корабля были. И все это очень интересным, живым точным литературным языком написано и донесено до нас, то это явно объективная, хорошая картина той истории, которая происходила в начале прошлого века на российском императорском флоте.
В книге удачно подобран фотоматериал. Любопытные снимки, которые хранились в семейном архиве, прекрасно иллюстрируют произведение. И еще, что очень важно, что привлекает, заинтересовывает, не позволяет поставить томик на полку, а снова и снова брать в руки. При всей своей наблюдательности, глубине мыслей и суждений Георгий Максимов обладал еще и отменным чувством юмора, поэтому чтиво захватывает. И даже несмотря на драматизм минувшего и пережитого, хочется улыбнуться вместе с автором.
На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.